Студия «А книга» представляет. Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Часть вторая. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
Глава 29. Рассказ о том, как подземные духи похитили Пономаря. В одном старом монастырском городе, здесь, в наших краях, много-много лет назад, так много, что эта история должна быть правдивой, ибо наши прадеды верили ей слепо, занимал место Пономаря и могильщика на кладбище некто Габриэл Граб. Если человек могильщик и постоянно окружен эмблемами смерти, из этого отнюдь не следует, что он должен быть человеком угрюмым и меланхолическим. Наши могильщики — самые веселые люди в мире. Однажды я имел честь подружиться с факельщиком, который в свободное от службы время был самым забавным и шутливым молодцом из всех, кто когда-либо распевал залихватские песни, забывая все на свете, или осушал стакан доброго крепкого вина одним духом. Но, несмотря на эти примеры, доказывающие обратное, Габриэл Граб был сварливым, непокладистым, хмурым человеком, мрачным и замкнутым, который не общался ни с кем, кроме самого себя и старой плетеной фляжки, помещавшейся в большом глубоком кармане его жилета, и бросал на каждое веселое лицо, попадавшееся ему на пути, такой злобный и сердитый взгляд, что трудно было при встрече с ним не почувствовать себя скверно. Как-то раз в рождественский сочельник, незадолго до сумерек, Габриэл Граб вскинул на плечо лопату, зажег фонарь и пошел по направлению к старому кладбищу, ибо ему нужно было докончить к утру могилу, и, находясь в подавленном состоянии духа, он подумал, что, быть может, развеселиться, если тотчас же возьмется за работу. Проходя по старой улице, он видел через старинное оконце яркий огонь, пылавший в каминах, и слышал громкий смех и радостные возгласы тех, что собрались вокруг них. Он заметил суетливые приготовления к завтрашнему пиршеству и почуял немало ароматных запахов, которые вырывались с облаком пары из кухонных окон. Все это было желчь и полынь для сердца Габриэла Граба. А когда дети стайками вылетали из домов, перебегали через дорогу и, не успев постучать в дверь противоположного дома, встречались с полдюжиной таких же кудрявых маленьких шалунов, толпившихся вокруг них, когда они взбирались по лестнице, чтобы провести вечер в рождественских играх, Габриэл Граб злобно усмехался и крепче сжимал рукоятку своей лопаты, размышляя о Кори, Скарлатине, Молочнице, Коклюше и многих других источниках утешения. В таком приятном расположении духа Габриэл продолжал путь, отвечая отрывистым ворчанием на добродушные приветствия соседей, изредка попадавшихся ему навстречу, пока не свернул в темный переулок, который вел к кладбищу. А Габриэл мечтал о том, чтобы добраться до темного переулка, потому что этот переулок, в общем, был славным, мрачным, унылым местом, куда горожане не очень-то любили заглядывать, разве что средь бела дня и при солнечном свете. Поэтому он был не на шутку возмущен, услышав, как юный пострел распевает какую-то праздничную песню о веселом Рождестве в этом самом святилище, которое называлось Гробовым переулком еще в дни старого аббатства и со времен монахов с бритыми макушками. По мере того, как Габриэл продвигался дальше и голос звучал ближе, он убеждался, что этот голос принадлежит мальчугану, который спешил присоединиться к одной из стаек на старой улице и для того, чтобы составить самому себе компанию, а также приготовиться к празднеству, распевал во всю силу своих легких. Габриэл подождал, пока мальчик не поравнялся с ним, затем загнал его в угол и раз 5 или 6 стукнул фонарем по голове, чтобы научить его
понижать голос. Когда мальчик убежал, держась рукой за голову и распевая совсем другую песню, Гебриэл Граб засмеялся от всей души и, придя на кладбище, запер за собой ворота. Он снял куртку, поставил фонарь на землю и, спрыгнув в недоконченную могилу, работал около часа с большим рвением. Но земля промерзла, и не очень-то легким делом было разбивать ее и выгребать из ямы. И хотя светил месяц, но он был совсем молодой и проливал мало света на могилу, которая находилась в тени церкви. Во всякое другое время эти препятствия привели бы Гебриэла Граба в очень мрачное и горестное расположение духа. Но, положив конец пенью маленького мальчика, он был так доволен, что обращал мало внимания на ничтожные результаты, и, покончив на эту ночь со своей работой, заглянул в могилу с жестоким удовлетворением и чуть слышно затянул, собирая вещи. Славные дома, сырая земля да полная тьма, камень в изголовье, камень в ногах, жирное блюдо под ними в червях, сорная трава да глина кругом, в освященной земле прекрасный дом». «О-хо!» — засмеялся Гебриэл Граб, присев на плоскую могильную плиту, которая была его излюбленным местом отдыха, и достав плетеную фляжку. «Гроб на Рождество! Подарок к празднику! Хо-хо-хо!» «Хо-хо-хо!» — повторил чей-то голос за его спиной. Гебриэл замер от испуга в тот самый момент, когда подносил к губам плетеную фляжку, и оглянулся. Самая древняя могила была не более тиха и безмолвна, чем кладбище при бледном лунном свете. Холодный иней блестел на могильных плитах и сверкал, как драгоценные камни на резьбе старой церкви. Снег, твердый и хрустящий, лежал на земле и расстилал по земляным холмикам, теснившимся друг к другу такой белый и гладкий покров, что казалось, будто здесь лежат трупы, окутанные только своими саванами. Ни один шорох не врывался в глубокую тишину этой торжественной картины. Сами звуки словно замерзли. Так все было холодно и неподвижно. «Это было эхо», — сказал Гебриэл Граб, снова поднося бутылку к губам. «Это было не эхо», — послышался низкий голос. Гебриэл вскочил и замер, словно пригвожденный к месту от ужаса и изумления, и его глаза остановились на существе, при виде которого застыла у него в жилах кровь. На вертикально стоявшем надгробном камне, совсем близко от него, сидело странное сверхъестественное существо, которое, это сразу почувствовал Гебриэл, не принадлежало к этому миру. Его длинные ноги, он мог бы достать ими до земли, были подогнуты и нелепо скрещены, жилистые руки обнажены, а кисти рук покоились на коленях. Его короткое круглое туловище было обтянуто узкой курткой, украшенной небольшими разрезами. Короткий плащ болтался за спиной, воротник был с какими-то причудливыми зубцами, заменявшими подземному духу брыжи или галстук, а башмаки заканчивались длинными загнутыми носками. На голове у него была широкополая шляпа в форме конуса, украшенная одним пером. Шляпу покрывал иней. И вид у него был такой, словно он сидел на этом самом надгробном камне, не меняя позы, столетия два или три. Он сидел совершенно неподвижно, высунув словно в насмешку язык и делая Гебриэлу Грабу такую гримасу, какую может состроить только подземный дух. «Это было не эхо», — сказал подземный дух. Гебриэл Граб оцепенел и ничего не мог ответить. «Что ты тут делаешь, в рождественский сочельник?» — сурово спросил подземный дух. «Я пришел рыть могилу, сэр», — заикаясь, пробормотал Гебриэл Граб. «Кто бродит по кладбищу в такую ночь?» — крикнул подземный дух. «Гебриэл Граб! Гебриэл Граб!» — взвизгнул дикий хор голосов, которые, казалось, заполнили кладбище. Гебриэл пугливо оглянулся. Ничего не было видно. —